Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Данила Гальперович. И фактически это вторая серия наших разговоров о 70-летних юбилеях двух больших событий. Неделю назад пакт Молотова-Риббентропа, сейчас начало Второй мировой войны. У нас в гостях шеф-редактор исторических сборников, сборников архивных документов, которые выпускаются архивом президента России, историк Сергей Кудряшов. Здрасте, Сергей.
Добрый день.
Спасибо, что с нами. И мы говорим о начале Второй мировой войны. 70 лет с начала Второй мировой войны будет отмечаться 1 сентября. Польша уже готовится к приему гостей. Известно, что туда приедет делегация и российская во главе с Владимиром Путиным. Также известно, что примерно до 80%, чуть меньше, поляков считают, что Владимир Путин во время этого визита должен извиниться перед поляками за то, что тогда произошло. Ну что ж, есть ли база для извинений? И самое главное, кем друг другу были Германия и Советский Союз в начале Второй мировой войны? Можно ли сказать, что они были впоследствии врагами в Великой Отечественной, но партнерами или союзниками во Второй мировой? Об этом мы и поговорим, и мы ждем ваших звонков во второй части нашей программы. Я тогда же объявлю телефон. А в первой части мы принимаем ваше сообщение на номер +7 903 743 2801. 743-2801. Пейджер в Москве 660-10-55. Электронная почта mail@radiodefissvoboda.ru. Итак, начнем. Дело в том, что для очень многих тех, кто сейчас в России поддерживает идею борьбы с фальсификациями истории, стоит, наверное, главная проблема – это отрицание того, насколько Германия и Советский Союз были близки в 1939 году. Сергей, вот что можно сказать о том, как все это дело началось? Можно ли сказать, что Советский Союз, ну, вот так вот прямо способствовал началу Второй мировой войны?
Я думаю, что тут вот в общем основная проблема, что наши политические деятели и государственные деятели, и чиновники очень боятся формулировки, которая бы возложила ответственность за развязанное Второй мировой войны на Советский Союз и косвенным образом на Россию, как на правопреемницу. И здесь проблема, конечно, есть. И если как мы смотрим на этот вопрос как историки, со всех пытаемся учесть разные точки зрения и разные документы, то, конечно, надо сделать определенный вывод, который давно уже сделан исторической наукой, что Вторую мировую войну инициировала, задумывала нацистская Германия. Это творение, в общем-то, фюрера Адольфа Гитлера. Но стремясь к этой цели и выполняя ее очень целенаправленно и, в общем, довольно быстро, за всего за несколько лет, по идее, после прихода к власти, да, очень быстро, Гитлер поэтапно пытался таким образом идти к этой цели, чтобы другие страны в той или иной степени способствовали выполнению его желаний. В Мюнхене его желания выполнили, в общем-то, Франция и Великобритания. Затем настал черед Польши, и для того, чтобы ему комфортно было воевать с Польшей, напасть на нее, он заключил пакт со Сталином и сделал ему такие предложения, от которых Сталин не смог отказаться. Они были, в общем-то, отчасти и звучали по-бандитски, но они были настолько...
Только я хотел сказать, что очень мафиозная фраза.
Да, они, в общем-то, ну да, они были очень циничные, но они были настолько откровенные, настолько глобальные, что Сталину сложно было удержаться от соблазна не пойти навстречу. Он, конечно, не верил, он все это обсуждал, пытался всякими оговорками это оформить, но предложения были такие, что он не отказался. И, конечно, эти предложения в той или иной степени связывали Советский Союз с определенными обязательствами с нацистской Германией. начал ли бы Гитлер Вторую мировую войну, то есть напал ли бы он на Польшу без пакта? Ну, по многие документы свидетельствуют о том, что да, скорее
или,
всего.
Или без знания того, что Советский Союз с ним где-то заодно?
Ну да, скорее всего, все равно да, потому что он еще в апреле созрел, и план был готов, он все время там этот срок войны оттягивался. Вот последний срок был 26 августа, почему они спешили? Быстрее, 23-го. Потому что они уже 26-го хотели начать. Потом опять это отодвинули на 1 сентября, потому что там еще шли
какие-то переговоры. А почему он вообще спешил? Вот в чем тут дело? Собственно, когда завести моторы у танков, ведь не вопрос, можно было... Или просто хотели успеть до зимы?
Нет, ну здесь, конечно, экономические факторы, и политические, и до зимы тоже в том числе. Но, конечно, ведь это же, знаете, это как машина. Вот вы разгоните машину до скорости 200 километров, да, и вам надо или двигаться дальше по прямой, или как-то контролировать это движение. То есть, когда у вас эта махина полностью заведена, армия мобилизована, она стоит на границе, то что-то должно произойти. И поэтому здесь надо явно действовать быстро, потому что экономика работает, солдаты мобилизованы, понимаете, в воздухе вот это, воздух наэлектризован, плюс там эту армию нужно кормить. Тут масса причин. Если ты уже решился на этот шаг, то надо идти быстрее. Потом Гитлер, он вообще, в общем-то, любил действовать быстро. Если вы посмотрите на польскую кампанию, то это первый вариант вот, идеи блицкрига. Быстрой войны по-немецки. То есть войны, которая должна разворачиваться буквально всего несколько недель. Если посмотреть, как эта кампания планировалась, то, вы знаете, она очень похожа на план Барбаросса.
Ну что же, мы вспомним, что началось все с детально разработанной провокации в мундирах, насколько я понимаю, польской армии. Бывшие заключенные совершили нападение на немецкую радиостанцию. А заключенные для этого были доставлены, для этого нападения, если не ошибаюсь, спецподразделениями СС. И, естественно, разрабатывал это в том числе Рейнгард Гейдрих. И вот началась Вторая мировая. Входит Германия в Польшу, Британия ждет, по-моему, пару дней, потом объявляет войну. И тут же, через какое-то время, в Польшу входит Советский Союз.
Нет, не сразу. Тут вот надо сказать, что...
Не сразу, через какое-то время. Это я про это
Но это очень существенное время
вот
было.
Вот опишите это.
Это, во-первых, это 17 сентября. И в чем вопрос, что немцы прекрасно понимали, что их будут обвинять в этой агрессии, что они инициировали эту войну, они ответственны за нее. Поэтому все обставлялось вот этими разговорами о мире. Даже когда уже война началась, и немцы уже бомбили польские города, они говорили о том, что они борются вот с порочным наследием Версальской системы, что они еще готовы на какие-то там предложения. Гитлер выстраивал еще какие-то иллюзии у англичан, что еще что-то можно сделать.
Да, более того, потом он говорил, что как только закончится эта война, мы очень хотим, чтобы наступил полный мир.
Да, да. И даже речь не шла, и казалось даже в то время, когда уже война идет с Польшей, что еще какое-то там, возможно, какое-то польское государство сохранится, что вот решат данцигский вопрос, а что там будет, Польша, наверное, может, даже и останется.
Данцигский вопрос имеется в виду...
Ну, часть территории по Версальскому договору была передана, бывших немецких территорий была передана Польше, и там проживала значительная часть немецкого населения, это был выход Польши к Балтийскому морю, данцигский коридор, так называемый. И немцы хотели его вернуть себе назад. И говорили, что это вот большое моральное такое, нравственное...
Да, и, собственно, да. Коридорно это называется, потому что это коридор к Восточной Пруссии.
Да, и это коридор еще выход, прямой выход к Балтийскому морю тоже. Это, в общем, существенное с экономической точки зрения. И Гитлер все время этот вопрос педалировал. И многие политики, в том числе и Великобритания, считали, что есть свои резоны у нацистских лидеров вот думать таким образом, что да, вот Версаль каким-то образом оскорбил Германию, и что, наверное, в чем-то надо пойти навстречу нацистам, и тогда вот будет мир. Это у Чемберлена была иллюзия до последнего момента. И Гитлер эти иллюзии тоже, в общем-то, он культивировал, он помогал англичанам думать таким образом. И Чемберлен, в общем, даже уже когда бомбы летели с самолетов на польские города, он еще был готов на некий компромисс. Этот компромисс обсуждался. И он, когда в парламенте Великобритании выступал 2 сентября, он еще думал о каком-то мире. И он был шокирован вот, разгневанной реакцией всех практически политических деятелей, всех, и либористов, и консерваторов.
То есть, если переводить с британского внутриполитически почти дипломатического на русский, ему говорили, вы что, обалдели?
Да, ему так и говорили. Он, кстати, вообще хотел и в этот раз избежать войны, но они вынуждены были пойти, в общем-то, на войну, потому что Чемберлен боялся, что просто правительство грохнется после этого, если он пойдет на мир.
О том, почему Советский Союз подождал 15 дней перед тем, как самому завести моторы своих танков, через буквально несколько секунд.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Лицом к событию», и мы говорим о начале Второй мировой войны, 70-летие, начало которой мы будем отмечать 1 сентября. Первые сообщения пришли к нам на пейджер. Очень сомневаемся, что Путин будет извиняться. Не в его это характере, тем более учитывая организацию, в которой он состоял и продолжает де-факто состоять. Но друзей у нас и так хватает. Две непризнанные республики на Кавказе, Венесуэла и всевозможные аль-Каиды. Обойдемся без Польши. Майоровы. Ну, такой иронично-пессимистичное замечание, и, в общем, иронично-пессимистичный подход на самом деле вообще характерен для взгляда на роль Советского Союза в то время, что со стороны критиков, что со стороны, скажем так, государственников. Государственники говорят, да ладно, все поспособствовали тому, что Гитлер вот свое маниакальное стремление, которое он описывал, формулировал в «Майн кампф» и много где, то есть расширение жизненного пространства для немецкого народа, он воплощая, вот он просто на все шел, чтобы воплощать это. И то, что вы говорите, кстати, что он пользовался помощью всех вокруг. Скептики и иронично настроенные с другой стороны говорят, да ладно, знаем мы, в общем, такой же точно был Сталин. Вот почему 15 дней подождали, и тогда, я имею в виду Советский Союз, почему 15 дней подождал, и тогда начал действовать?
Ну, Сталин стремился мыслить прагматично, в этом ему не откажешь, хотя там была известная доля догматизма. Но в целом ему же было понятно, что немцы настаивают. Они все время настаивают на том, чтобы Советский Союз вмешался в этот конфликт как можно раньше. И советская сторона все время это оттягивает. Ну, в первую очередь, Сталин, конечно. Он не хочет. Он понимает, что тут же вся западная пресса и многие политики свяжут действия Советского Союза с военными действиями Германии. Он этого не хочет. Поэтому нужны какие-то обоснования, нужны какие-то поводы. В принципе, нужно ведь что еще сказать? Что даже когда заключили пакт, уже было понятно советской стороне, что война будет с Польшей у нацистской Германии. Но было еще непонятно, будет ли это какое-то польское государство, что как немцы хотят сделать. Но по тем договоренностям, которые были достигнуты, было ясно, что война будет, и надо приходить к каким-то вот решениям о сферах влияния и так далее. Это было видно. И поэтому даже армию нужно было вовремя мобилизовать. И надо дать должное, в общем-то, Красной армии. Она мобилизовалась за 3 недели. Это важно. Но повод нужно было найти. А повод он был, в общем-то, на поверхности. Потому что к моменту ввода советских войск, несмотря на уже спорадическое сопротивление, в общем-то, польской армии, в принципе, уже в момент ввода войск, буквально через несколько часов, в ночь 17-18, польское правительство перешло границу с Румынией, то есть оно фактически покинуло республику. Многие польские части были разбиты, и как бы создавалась возможность для советской стороны объяснить все это объективными причинами, что польское государство уже никем не контролируется, что армию никто не контролирует, руководства уже нет, и поэтому вот в эту страну уже разрушенную, как бы, да, которая побеждена, вводятся войска Красной Армии, чтобы защитить население исконно славянских регионов.
От чего?
Ну, защитить, понятно, они думали, что вот от войны или от того, чтобы немцы их не захватили, чтобы они не попали опять под влияние Германии.
Вот где-нибудь было, что обеспечить безопасность именно от Германии и так далее? По-моему, такой риторики вообще тогда не было.
Эта риторика появилась позже, потому что надо было как-то объяснить, в принципе. Но в тот момент...
Даже после пакта можно было, еще можно было да. говорить о том, что защитить от немцев?
Да, нет, в тот момент это было понятно, что... как бы выполнялись договоренности, которые были уже достигнуты. Но обоснование им находилось, конечно же, такое, знаете, глобальное, что надо как-то помочь и населению, и вообще, то есть, чтобы не было анархии, знаете,
государство, ну,
и так далее. Потом это Польша воспринималась как фашистское государство, Сталин его называл фашистским государством, он так и сказал, ну, одним фашистским государством меньше.
И, ну и, конечно, Сталин прекрасно помнил, в общем, уроки гражданской войны, когда поляки в свое время ответили и довольно сильно Красную Армию гнали.
Конечно, да. Нет, думаю, вот этот комплекс антипольский, вот это настроение, они постоянно среди советской элиты циркулировали. То есть мы, даже мне сложно назвать политиков советских того периода, которые бы испытывали какие-то, знаете, доброжелательные чувства к Польше.
Я бы так очень сказал. Забавно в данном случае, не забавно, но примечательно, естественно, что альянс Польши и Англии для Советского Союза, конечно же, был уже совсем с чем-то таким, чем на, вот, опять же, уровне комплексов. Как мне кажется, я не знаю, считаете ли вы так или нет, но на уровне комплексов для Сталина с этим было все понятно. Так, это не мои ребята.
Ну, уже да. Это уже после пакта, который был подписан 23 августа с Гитлером, уже о союзе с Великобританией, тем более с Польшей, никакой речи не было. Но говоря об этом, мы все-таки, понимаете, должны иметь в виду, что вот... то, как этот конфликт разворачивался, здесь все-таки при всей нашей критике и позиции Великобритании, и Советского Союза, да, мы все-таки должны отдавать себе отчеты в том, что это также и крах польской дипломатии 30-х годов, и 20-х тоже, потому что польское правительство не смогло подготовить свою страну к отпору агрессии. Ну, представьте себе, вот рассекречены уже эти польские документы давно. У генерального штаба Польши до конца марта 1939 года не было вообще никаких разработок и планов в отношении нацистской Германии, что возможна война, а они не знают, что они будут делать. То есть никакой стратегии нет. Это полный крах. И вы знаете, вот я понимаю, когда речь идет об извинениях, то часть как бы поляков, они никак не могут согласиться вот с уже с общепризнанной точкой зрения, что польское правительство тоже несет ответственность за то, как сложилась эта ситуация в то время. В принципе, они не смогли организовать союз вместе с англичанами. Это да. И дали бандитам возможность решить вопрос между собой.
Идут сообщения на пейджер. Одно достаточно такое безапелляционное. Довоенная великая страна СССР созидала новый мир, проводила великие стройки, и война была ей абсолютно ни к чему. Сталин, прекрасно зная о захватнических интересах Гитлера и неизбежность войны, делал свою политику, полностью отвечающую потребностям СССР того периода. Обвинять Сталина в начале войны могут только политические лицемеры и злопыхатели. Никитин. Ну, наверное, лучше всего о великих стройках знают кости тех людей, которые лежат в Беломорско-Балтийском канале и много где еще. Вот великие были стройки, действительно. Германия, кстати, как и СССР, выполняла четкие расписанные планы, те четырехлетний, СССР пятилетний. Строили, правда.
Не, ну, затратность экономики, вот, кстати, тот вопрос, которым ученые еще должны заниматься, вот это затратность сталинской экономики, и к чему, и каким результатам это приводило.
Ну, это другой, конечно, вопрос. И еще одно сообщение от Кирилла. Почему демократическая Европа, которая заявляет о том, что она очень культурная, очень свободная, смогла породить такого диктатора, как Гитлер? Где же ваша демократия, которая, как мы видим, не способна остановить фашистскую Германию? Европа до сих пор не осознала причины возникновения фашизма, а причинами являются экономические причины. Кризис в экономике, полная безработица привели к фашизму. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую и обвинять Советский Союз в начале Второй мировой войны. Ну что ж, вот такие точки зрения. Я в ответ на эту точку зрения, собственно, прочту текст сообщения посла в Москве фон Шуленбурга, посла Германии в Москве, Молотову. Окончательный разгром польской армии быстро приближается к концу, как уже вытекает из переданных вчера господину Молотову сведения о военном положении на 14 сентября этого года. Мы рассчитываем, что Варшава будет занята нами в ближайшее время. Независимо от хода чисто военных операций, мы считаем себя связанными московскими соглашениями о разграничении обоюдных сфер интересов. Вот я, например, утверждаю, что так друг другу писать могут только союзники. Как вы думаете, Сергей?
Ну, элемент союзничества есть, конечно. Я просто говорю, что вот это взаимоотношение между двумя войсками не говорит о том, что именно Сталин или Советский Союз инициировал Вторую войну, что именно он виновник этого конфликта, потому что по всем планам, как угодно, не было желания начинать вот этот конфликт у советской стороны. Но так как Сталин связал себя этими договоренностями с Гитлером 23 августа, он не мог ему не помогать. И помогая ему в этом плане, он, конечно, ускорял и разгром Польши, и способствовал разделу ее территории и других территорий на сферы влияния.
Да, ну и вот выписка из протокола заседания Политбюро ЦК ВКПБ от 8 октября 1939 года, которая тоже, если переводить с дипломатического на русский, если рассматривать эти документы по совести и как бы в рамках здравого смысла, конечно, это взаимоотношения союзников. Вопрос номер 40 о демаркации советско-германской границы. Чтобы было понятно, демаркация ее в Польше.
Разумеется, правильно? Да, разумеется.
Общее руководство демаркации поручить совместной советско-германской комиссии в составе 4 представителей с каждой стороны. То есть, две страны делят Польшу после того, как одна из них, объявив Вторую мировую войну, собственно, разбила польскую армию, а вторая для защиты чего-то там, чего бы то там ни было, вошла с другой стороны. Ну и почему же все-таки действия Советского Союза, который с самого начала войны помогал еще разными способами германской армии, а я напомню, что радиостанция в Минске, об этом мы говорили неделю назад, специально по просьбе немецкой авиации передавала каждые 2 часа ясные позывные, чтобы как радиопеленг ее можно было использовать, и поэтому летать и бомбить Польшу без всяких ошибок, об этом мы поговорим во второй части после выпуска новостей. Ну, а сейчас я напомню, что это программа «Лицом к событию». Мы говорим о начале Второй мировой войны. Были ли Сталин и Гитлер союзниками в начале этой Второй мировой войны хотя бы какое-то время? Не отключайтесь.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Обнаружено тело еще одного погибшего при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, общее число жертв трагедии достигло 72. Еще 3 числятся пропавшими без вести. 4 пострадавших остаются в больницах. В Махачкале совершено нападение на командира ОМОНа, похищено его оружие. Полковник милиции Магомед Байсултанов госпитализирован с травмой головы. Руководитель МВД России Рашид Нургалиев заявил о возможных отставках высокопоставленных сотрудников его ведомства, не способных противостоять коррупции. В Дагестане ограблен офис компании, занимающейся строительством Черкесской ГЭС. Похищены деньги, предназначавшиеся для зарплаты работникам. Моряки с сухогруза «Арктик-Си», бывшие в заложниках у пиратов, вернулись домой в Архангельск. Сообщается, что их самочувствие нормальное. На северо-западе Пакистана, в долине реки Сват, в результате нападения смертника погибли 14 полицейских новобранцев. На юге Афганистана, в провинции Гельмен, в результате взрыва погиб британский солдат. Комиссия по рассмотрению нарушений на выборах, прошедших в Афганистане 20 августа, объявила о поступлении более 500 жалоб, которые могут повлиять на итоговые оценки голосования. В Албании в результате взрыва на сталеплавильном предприятии ранены 4 человека. Официальные албанские источники сообщают, что взрыв произошел в результате несчастного случая. В Японии сегодня проходят парламентские выборы. В парламенте Ирана начались дебаты перед голосованием по составу нового кабинета, предложенного переизбранным президентом Махмудом Ахмадинежадом. В германских городах сегодня проходят богослужения, приуроченные к 70-й годовщине начала Второй мировой войны. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Лицом к событию», и мы говорим о 70-летии начала Второй мировой войны, которая, в общем, определила, как будет выглядеть мир в 20 веке, как он выглядел уже в 20 веке, мы живем в 21-м, и в этом 21 веке мы пытаемся анализировать, что же тогда происходило. Ну и с нами Сергей Кудряшов, шеф-редактор сборника документов, выпущенных архивом президента России и посвященных взаимоотношениям России и Германии. И я в этой части скажу телефон прямого эфира, по которому вы, уважаемые радиослушатели, можете нам звонить. 8 800 200 ровно 2212. Это бесплатный для жителей всех регионов России звонок. Пожалуйста, звоните, обсуждаем важную вещь. Были ли они хотя бы чуть-чуть союзниками и партнерами? Ну, собственно, может быть, это объясняет то слово, которое употребили в самом начале войны советские руководители, уже в 41-м году, в начале войны Великой Отечественной, что Германия напала вероломно. Ну, была ли вера? Сначала была ли угроза? Вот все-таки Советский Союз вошел на польскую территорию, поделил с Германией мирно и по договоренностям эту самую территорию. Почему Британия, которая объявила войну Германии, не объявила войну Советскому Союзу? Все-таки это были действия против той страны, которая была связана против Польши, которая была связана с Британией договором.
Ну, здесь уже большая политика, конечно, и понятно, что ни правительство Великобритании, ни правительство Франции ни в коей мере не хотелось еще больше укрепить союз Советского Союза и Германии. Они понимали, что вот то, что происходит на востоке Польши, то есть ввод советских войск на территории Польши, он, в общем-то, носит не глобальный характер с точки зрения всей войны. То есть ясно, что это как бы договоренность вместе с нацистами. И привязывать еще больше Сталина вот к этому союзу, потому что объявив ему войну, вы фактически с еще одной страной воюете. Поэтому они восприняли это довольно спокойно. Тем более ясно было многим уже, что Польша разбита. Это, конечно, ни в коей мере не преуменьшает моральных оценок, что тогда происходило. Но цинизм, он и есть цинизм. Им, в общем-то, хотелось в перспективе в любом случае иметь все-таки Советский Союз на своей стороне. Вот это не сработало в 1939 году. Но после того, как произошла смена правительств и в Великобритании, и во Франции, процесс как-то стал меняться, и казалось, что возможно некое улучшение. Хотя Сталин лично...
Улучшение, в смысле, между Англией, Францией,
ну, да,
и Советским
посмотреть,
Союзом.
Да, если смотреть на то, как работало, допустим, британское посольство в Москве, и как уже потом Черчилль, когда стал премьер-министром, как он пытался наладить какие-то контакты. Но видно, что Сталин считал, что вот это новое статус-кво, он так, вот это его слова, это новое статус-кво, что это продлится довольно долго. Непонятно было, как долго, но он считал долго. Кстати, вот если посмотреть текст пакта, который Сталин лично правил, то немцы ему предложили 5 лет всего. Сталин зачеркнул 5 лет, написал 10. Немцы согласились. Но вот это вот то, что немцы предложили только 5 лет, я думаю, что ему было тоже понятно, что только на 5 лет пакта не напали. А что дальше? Поэтому, конечно, он понимал, что война, наверное, будет, да.
Ну что же, у нас есть звонки уже от слушателей из Москвы. Николай, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, я хотел бы вашему гостю задать вопрос, если вы позволите.
Да, пожалуйста.
От ответа на который зависит, насколько оправдана вот эта метафора «раздел Польши». Ну, в общем, вопрос касается международно-правового статуса границ Польши вообще и восточных границ в частности. Как известно, так сказать, при определении границ Польши, значит, Верховным Советом Антанты, национальная территория Польши на востоке ограничивалась линией Керзона, и территории восточнее, например, Восточной Галиции, были переданы на основе мандата Лиги Наций. Причем условия этого мандата Польша не выполнила, поскольку условием была автономия этих территорий. И никто не признавал эти территории, в том числе союзники Польши, Франция и Англия, интегральной частью национальной территории Польши, поскольку все гарантии Англии касались, и это было специально подчеркнуто, независимости, но не территориальной целостности Польши. Как выражалась газета «Таймс», значит, мы гарантируем независимость, но не каждый метр польской границы. В связи с этим все-таки, может быть, имеет какой-то юридический смысл вот та формулировка, которую мы знаем из учебников, что все-таки Советский Союз брал обратно, естественно, воспользовавшись удобной возможностью, то, что, в общем, юридически принадлежало России и Польше на законных основаниях никогда не передавалось. Спасибо.
Ваш ответ, Сергей.
Ну, здесь сложный вопрос. Конечно, там проблема по границам существовала фактически со всеми странами, если вы возьмете Европу и во время Первой мировой войны и после Первой мировой войны. И вы же знаете, что и Польша, она как государство не существовала до Первой мировой войны. Поэтому все эти новые ситуации с границей, они возникли как раз в результате окончания Первой мировой войны. И да, споры там определенные были. Но ведь Советский Союз заключал потом с Польшей договоры, и вот эта новая ситуация возникла как раз, ведь предлагали линию Керзена как раз англичане, и новая ситуация по границе-то как раз возникла в связи с провалом наступления Красной Армии на Варшаву, потому что тогда спешили, думали, что принесут революцию на штыках Красной Армии, побыстрее решат этот вопрос, не получилось, и потеряли вот эти территории. И уже назад возврата к линии Керзена не было, к ней фактически вернулись уже во время войны, причем и сам Сталин предложил, и англичане. Так что проблема есть. Но как вопрос решался в Кремле, когда определялась граница, когда Риббентроп, допустим, просит кусок там каких-то лесов, Сталин сам подчеркивает, потому что, ну, ради бога, берите. То есть, нет, знаете, проблема, то, как они это обсуждали, это, в общем-то, такое, знаете, я бы сказал, это как мафиозное решение вопроса.
Это ровно то, о чем я хотел сказать, тоже отвечая отчасти на вопрос Николая, хотя не мне он был задан, понимаете, есть, конечно же, очень удобная позиция для рассмотрения истории и событий того времени – это позиция учета букв в договорах.
Конечно.
Или, там, скажем, отсчета вот, норм договоров и так далее. Я хотел бы, чтобы вы представили себе, что речь идет, без всякого сомнения, о живых людях, проливших кровь. Например, об убитых польских офицерах, о бомбившихся польских городах. Там были живые люди, там были дети.
Да, и потом советские, в общем-то, представители придумали еще формулировку, которая до сих пор оскорбляет поляков, когда говорят «бывшие польские граждане». То есть, вот это, знаете, это довольно оскорбительно, потому что то, что произошло с Польшей, это все-таки произошло в результате войны. Поэтому то, как вопрос решался, здесь оправданий нет. Но мы... И вы правы в своем вопросе, мы понимаем, почему так поступило советское руководство и Сталин. И сейчас, как и ученые, мы это понимаем значительно лучше. Но понять не значит оправдать.
Ну что же, у нас есть еще звонки слушателей. Яков из Москвы, здравствуйте, если можно, коротко, пожалуйста.
Ну, ради бога. Ну, я сначала коротко скажу, что я антисталинист, и поэтому меня в этом обвинять в симпатии к вождю народов не надо. Но я категорически не согласен с точки зрения, что Советский Союз, именно Советский Союз, а не Россия, виновен в начале войны, как и Германия. Но у меня есть обвинение Сталина совершенно другое, что он помог Гитлеру прийти к власти. Когда в 1933 году на выборах он дал команду. Ну,
мы сейчас конечно, говорим там... о начале Второй мировой войны.
Да, но я могу сказать, я коротко скажу, а потом задам вопрос. Можно это сказать коротко?
Ну, вы очень коротко, пожалуйста. Коротко, да, пожалуйста, говорить. Если можно коротко.
Ну, вот я вам говорю, значит, Сталин нам о том, что Гитлер пришел к власти, когда в 1933 году, что в Москве была команда КПГ воевать с СДПГ, и Гитлер поэтому мог набрать относительно большинство голосов. Значит, вопросы у меня такие. Почему все-таки Гинденбург отдал Гитлеру пост канцлера, хотя у него было только относительное большинство? И вопрос второй. Что было бы, была бы Вторая мировая война, если бы все-таки бы Советский Союз и Англия, Великобритания и Франция договорились о пакте, который был до того, безуспешно пытались заключить до того, как заключили пакт о ненападении? Спасибо.
Спасибо. Я оставляю только второй вопрос Якова, потому что первый о приходе Гитлера к власти мы сейчас не обсуждаем.
Ну, я просто скажу, что это сложные вопросы, там большая историография существует на эту тему, что легко...
Просто открывается узнать, дверь в новую интересную беседу.
Да, это можно отдельно на эту тему поговорить. Угу. Но, кстати, не Сталин привел Гитлера к власти. А вот что касается вопроса о том, что бы произошло, мы как раз в предыдущей передаче об этом говорили, что крах московских переговоров во многом связан с... очень настойчивыми действиями нацистов Германии, которые предлагали практически все, не ставя при этом никаких условий, и позиция Великобритании, которая, в принципе, не хотела военного сотрудничества с Советским Союзом и не собиралась воевать. И Чемберлен, в общем-то, об этом прямо говорил. Он не хотел. И мы вот с уважаемым ведущим Данилой тогда еще сказали, что, по-видимому, чтобы проблема решилась иначе, должен был стоять другой политик. Мы знаем этого политика, Уинстон Черчилль. Но он не был в это время у власти.
Да, более того, я напомню, что действительно справедливо ради, исторической справедливости в том числе, стоит сказать, что Советский Союз уже воевал с Германией в 30-х годах. И это были те самые люди, которые в свое время, некоторые из них брали зимний, как Антонов Овсеенко, некоторые из них были прекрасными журналистами, как Михаил Кольцов. Вот эти люди в Испании в 36-м году воевали с немецкими частями. И все прекрасно было известно, кто такой Гитлер, раз он помогает Франко, и кто такой при этом Советский Союз, раз он участвует в интербригадах. Со своими, конечно же, интересами, но тем не менее, ни у кого там не было сомнений, что они бьются за правое дело. Тем интереснее зачитать письмо, телеграмму Сталину Тевасяну, которая последовала уже через довольно серьезное время после того периода, который мы обсуждаем, а именно 8 апреля 1940 года. Это можно назвать вообще таким медовым месяцем в отношениях России, Советского Союза и Германии с сентября по апрель-май 1940 года. Даже с захлестом на все лето, наверное. Берлин Тевасяну. Я цитирую Иосифа Сталина. В ответ на просьбу господина Геринга о советских поставках передайте ему от товарища Сталина. Господин Геринг может не сомневаться, что русские выполнят в точности и в срок все свои обязательства по хозяйственному соглашению. Русские просят только немцев, чтобы они также выполнили все свои обязательства по названному соглашению. Зерно, нефть, редкие металлы немцы получат полностью и в срок. Русские хотели бы... чтобы немцы предоставили в обмен на это образцы самолетов, артиллерии, ну и так далее. Политическое сближение между СССР и Германией возникло не случайно, а на базе общности наших интересов в Европе. Именно поэтому это сближение может и должно быть прочным.
Да, очень точно, да. И Сталин думал, что это будет продолжаться довольно долго.
Я цитирую Сталина, и я считаю, вот на основании этого, если, что называется, не играть в слова... называю в это время Сталина и Гитлера союзниками. Инициатива этого союзничества и цели этого союзничества понятны. Инициатива была у Гитлера, а цели были совершенно разные. Но, тем не менее, как цели у Британии и у России, и у США, у России были, в конце концов, как мы знаем, после войны тоже разные, эти страны тоже были во Второй мировой войне союзниками. Поэтому, вот, например, я лично говорю о том, что были союзнические отношения. Сереж, как вы думаете?
Ну, в военной сфере все-таки не совсем союзники. Но в экономической и в той помощи, которую Советский Союз оказывал Германии, то да, пожалуй, да. Потому что она была очень существенная, как мы видим по современным документам. Очень эта помощь была немцам нужна, крайне нужна. Они получили транзит на восточные рынки. Этот транзит постоянно осуществлялся. Они получали редкоземельные металлы, которые очень важны были для радиопромышленности, для химической промышленности Германии. Они получали зерно, нефть. То есть помощь была существенной. И, кстати, ну, многие знают, что в это время Великобритания пыталась осуществить морскую блокаду и экономическую блокаду Германии. Эта блокада била по многим интересам нацистской Германии. Так вот, своей помощью экономической Сталин нивелировал воздействие этой блокады. Как бы, конечно, он в этом плане помогал. И он усиливал экономическую мощь немцев, чем, в общем-то, делал их сильнее. Поэтому вермахт и оказался таким отмобилизованным и сильным в июне 41 года. Такова история.
Ну что же, можно процитировать уже августовские документы, а именно официальное заявление российского руководства по поводу годовщины пакта Молотова-Риббентропа. Уже чуть меньше года идет Вторая мировая война, чтобы всем было понятно, что уже произошла битва над Англией, уже молодые британские пилоты показали Люфтваффе, что на самом деле Англия не так проста. Уже была кровавейшая битва за Крит. Это все уже происходило, уже вовсю дрались с Гитлером, с человеком, которого совершенно очевидно потом мир признал чудовищем, некоторые страны. В это время пишется заявление о том, что пакт выдержал время, выдержал проверку временем в этом официальном заявлении. И, например, наличие Советско-Германского пакта, равно как и договора о дружбе и государственной границе между Германией и СССР, обеспечило Германии спокойную уверенность на Востоке. Это то, что написано в Советском Союзе по этому поводу. Мы продолжаем принимать звонки слушателей. Олег из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте. Ну, вы хотите говорить прежде всего о 39-м годе, я задам о 39-м годе, но вы процитировали здесь Тывосяна, кажется.
Нет, я процитировал Сталина в письме Тывосяну.
Спасибо. Вот Сталин говорит, и это отсылает к моему вопросу на пейджер, что у нас с Германией общие интересы. Я думаю, что имеется в виду, что общий интерес, это первый мой вопрос, окончательное уничтожение последствий Версальского мирного договора. В связи с этим вот тот, что вы должны были получить на пейджер. А второй вопрос связан уже непосредственно с 39-м годом.
У вас просто очень сложный вопрос, потому что вы сразу же в этом вопросе спросили, не виноваты ли те, кто не поддержал белое движение. А это, еще раз говорю, дверь в отдельную интересную беседу. Я хочу удержаться в теме, Олег, понимаете?
Хорошо. Хорошо, теперь пожалуйста, второй вопрос. Вот не интерпретируем ли мы пакт в свете тех событий, которые произошли позднее? Например, в пакте написано, что Сталин должен начать войну к 14 сентября. Мы знаем, что с 14 сентября никакой войны он не начал. И вот возникает вопрос, а может быть, все произошло вынужденно? То есть Сталин рассчитывал, что он все-таки будет союзником Запада. Но пассивность Запада невольно сделала его союзником или, по крайней мере, пособником Германии.
Да, но мы об этом уже говорили, что не шла на самом деле Британия в полном мере на переговоры, были сложности у нее с военной миссией, что Польша не пропустила, российские войска отказывались до упора, и очень много, советские войска, естественно, и очень много вызывает это вопросов у, до сих пор к Польше, кстати, у западных историков, например. Ну, вот если говорить о вот этом балансе между тем, той точки зрения, что все виноваты, ну, скажем, Англия, Франция виноваты во Второй мировой войне тем, что когда-то они допустили Мюнхен, то есть все виноваты, да, и другой точкой зрения, что было какое-то четкое осознание, что нарождается новое мировое зло и в виде нацизма и его лидера, и ты должен для себя выбрать, либо ты вот с ним дерешься, и тогда все понятно, на чьей-то стороне, либо ты с ним играешь, и тогда ты на его стороне.
Ну, здесь нужно сказать, что пакт, вот если мы обсуждаем 23 августа, он в общем-то, очень общий характер носит. Он, несмотря даже на дополнительный протокол...
Я про дальше. Да, я про сентябрь,
это,
октябрь,
говорю,
ноябрь.
Пакт — это первый шаг. И в пакте еще нет детального вопроса, как себя будем вести в случае войны с Польшей. То есть там детально еще это не обговаривалось. Ну, сферы влияния и так далее. То есть с советской стороны еще не было абсолютно ясно, что речь идет о завоевании всей Польши. О войне уже было ясно, что будет война вот-вот. Но то, что завоюют целиком, это вот пришло осознание позднее. И вот под давлением немцев в первую очередь, когда уже было понятно, что война заканчивается, и Польша будет, в общем, целиком оккупирована. А дальше уже пошли другие договоренности, более конкретные. Это в первую очередь договор о дружбе и границе, затем уже хозяйственные соглашения. Это было видно.
Ну что ж, я прочту еще один документ, и я благодарен Сергею Кудряшову вообще за то, что он проделал эту огромную работу. Он шеф-редактор того сборника из архива президента, по которому я читаю эти документы, из которого понятно, что отношения СССР и Германии к какому-то моменту подошли практически к объединению усилий в борьбе фактически с теми, с кем воевала Германия уже в это время вовсю. И документ этот 25 ноября 1940 года, его автор Молотов. И начинается он со слов, «СССР согласен принять в основном проект пакта четырех держав об их политическом сотрудничестве и экономической взаимопомощи, изложенный господином Риббентропом в его беседе с Молотовым в Берлине 13 ноября 1940 года, и состоящий из четырех пунктов, и дальше перечисляются условия». Условия, надо сказать, там были для Германии уже запредельные и неприемлемые, но, Сергей, как вы сами оцениваете факт, который только что опубликован в России, который был очень давно опубликован, еще в 1948-1949 году на Западе, о том, что отношения Германии и Советского Союза достигли такой близости, что было предложено «присоединяйся к оси», то есть Германия, Япония, Италия, «присоединяйся, будь с нами».
Ну, это вообще, конечно, беспрецедентно. Это говорит о том, что если мы вот смотрим на немецкую политику, то с их стороны это определенно было прощупыванием. Мы не знаем, как далеко бы они пошли в этом направлении. Но они предложили вот этот союз с СССР во время визита Молотова в Берлин. И наши думали какое-то время, а потом ответили, что, в принципе, согласны, и ждали ответа от немцев, который не последовал. Как известно, Гитлер подписал директиву о плане Барбаросса в это время. То есть он принял свое решение. Но готовность советской стороны на присоединение к договоренностям с нацистской Германией, с другими ее партнерами по коалиции, это, конечно, беспрецедентный факт. И здесь надо сказать, что эти документы рассекречены и опубликованы, но вот каких-то детальных обсуждений, и как вообще вот эта проблема решалась в Политбюро, и что считал Сталин, у нас нет. Эти документы надо искать.
Александр, наш слушатель из Москвы, здравствуйте, если можно, очень коротко.
Здравствуйте. У меня вопрос конкретный по 1939 году. Вот когда немцы, значит, Польшу, ведь, насколько мне известно, они взяли с боями и Брест, и Львов. А как произошло, что они отодвинулись или как, что Красная Армия потом? Вот как это было взаимодействие? Вот мало об этом информации. Если можно, расскажите. Спасибо.
Насколько я помню, они не взяли Львов.
Нет, там как раз шло обсуждение этого вопроса. Немцы спрашивали, куда нам направляться, когда как раз шел вопрос о том, что... Нет, они взяли там часть Львовской области, и, в принципе, и там шел вопрос, что даже вот ваши там начинают движение, что мы будем делать, как мы будем разграничивать границу. Здесь действовала специальная комиссия, где советская сторона требовала от немцев выполнения предыдущих договоренностей, то есть что должно быть разграничено вот по линии Вистулы и так далее вниз, чтобы исконно славянские как бы территории отходили советской стороне, а западной – немецкой. Ну вот сейчас, я думаю, Данила вам процитирует.
Ну вот, собственно, да, я вижу здесь бумагу от 20 сентября 1939 года немецкого посла в Москве Шуленбурга с словами – По сведениям, полученным мною от Верховного командования германской армии, стоящий под Львовом командир советских танковых частей сообщил местному германскому командованию, что он сегодня, 20 сентября, будет наступать на Львов. Львов, как известно, окружен германскими войсками, которые еще ведут бои с поляками. При таких условиях есть непосредственная опасность столкновения между находящимися у Львова германскими и советскими частями. И там должны были быть срочно проведены переговоры о том, чтобы исключить возможность столкновения между вашими и нашими войсками. Примите, господин председатель, уверение в моем совершеннейшем к вам почтении.
То есть там немцы, они разбили, в принципе, поляков и ушли из этого региона. Там очень быстро все было сделано.
Ну и, собственно, мы говорим тогда о том, почему условия пакта четырех не были приняты Германией. Германия сначала предложила Советскому Союзу входи в уже совсем будь союзником, официально подписывая бумажки. Ответил Молотов, что мы согласны, но требуем много секретных протоколов и умерить свои аппетиты. Я фактически очень коротко излагаю письмо, ответ Молотова, согласованный со Сталином, конечно же. И умерить свои аппетиты Японию, Германии уйти из Финляндии и еще кое-что сделать. Вот почему для Гитлера это уже было неприемлемо?
А потому что он стал намного сильнее. В это время уже практически разбиты союзнические армии на Западе, Франция капитулировала, и Гитлер уже другой. Он чувствует свою силу, он самоуверен, он нахрапист, и он видит, что он имеет дело с советской стороной, которая требует от него, то есть которая хочет еще больше, чем раньше, и ему это не нравится. Он понимает, что это сложный партнер, с которым вряд ли возможно дальнейшее сотрудничество. И здесь уже ясно, что он всегда держал, в общем-то, в уме войну против Советского Союза. Для него борьба с большевизмом была частью всей его, в общем, политической программы. И ему было некомфортно уже в новых условиях договариваться опять о какой-то форме союза с Советским Союзом.
Ну что же, известно, как началась Вторая мировая война, она началась провокацией. Известно, что какое-то время Сталин и Гитлер ждали друг от друга только хорошего. Закончилось все это многомиллионными жертвами, и любое обсуждение исторических вопросов, конечно же, нельзя отделять от той крови, которая была пролита во Второй мировой войне, и Великой Отечественной тоже. Продюсер Наталья Гуреева и ведущий программы Данила Гальперович прощаются с вами. Слушайте «Свободу».
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и